Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель Священного Писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Матфея 5:5. Считая изучаемую мной сейчас книгу самой замечательной из всех когда-либо изучаемых, и бесспорно мое отношение к Евангелию от Матфея именно такое. Не знаю, сколько проповедей мы произнесли по Матфею, возможно, 25 или около того. Для меня они были весьма захватывающими и воодушевляющими. Сейчас, когда мы изучаем пятую главу, чудесную проповедь Господа Иисуса Христа, называемую Нагорной проповедью, я буквально ошеломлен содержащейся в ней истиной. Чувствую, что когда прихожу сюда, вы видите всего лишь верхушку айсберга, поскольку я не могу даже начать говорить обо всем том, что изо дня в день происходит в моем сердце и сознании в то время, когда я открываю себя истине этого прекрасного текста. Если я послушен Богу, если во время изучения я отвечаю Духу Святому так, как Он этого желает, то буду другим человеком, и это станет обновлением для меня и, уверен, также для вас. Утверждение, произнесенное нашим Господом в стихе 5 «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю», было шокирующим для слушавших Его людей. Фактически шокирует все три заповеди блаженства, как их называют. Первые две шокировали слушателей, сидевших на склоне холма в день, когда Христос произнес их. Христос призвал к чему-то абсолютно чуждому их мышлению. Они умели быть духовно гордыми, они умели быть самодостаточными, они умели играть благочестивую роль. Они знали о религии. Им хорошо удавалось держать форму. Они считали себя частью группы. Они полагали, что способны выжить своей силой, своей мудростью, своей мощью и своими ресурсами. И они ожидали, что когда придет Мессия, то скажет им: «Я пришел похвалить вас за вашу прекрасную религиозность. Я пришел похвалить вас за вашу замечательную духовность. Я пришел, чтобы объявить вам, Бог посмотрел с небес и очень вами доволен. В самом деле мы можем просто войти в царство. Больших изменений не нужно». Но наш Господь начал свое служение и им и сказал в 3 стихе: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Не те, кто считает себя праведным, но те, кто понимает, что они грешники. Блаженны плачущие, ибо они утешатся, недовольные собой, но печалящиеся о себе. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, не гордые, но кроткие». Они не понимали этого. Они не ожидали этого. Для них вся ставка делалась на их духовность и гордость. А Христос своей первой речью все это перечеркнул. Он желал видеть сломленный дух. Он желал видеть скорбящее сердце. Он желал видеть смирение, необходимое для вступления в Его Царство. Ни самоправедность, ни духовную гордость. Когда Христос сказал «блаженны кроткие», Он, должно быть, если бы еще остался кто-то равнодушный, должно быть, закрыл эту тему. «Блаженны кроткие». Скажу вам, и для нашего общества это было бы шоком. Поскольку мы не сильно отличаемся от них, мы считаем, что победы и трофеи принадлежат сильным, понимаете? Идите и собирайте их. Получайте максимум удовольствия. Мачо. Какой удар по их мышлению? Позвольте мне показать вам исторический фон. Чуть более чем за полвека до рождения Христа, в 63 году до нашей эры, Помпей присоединил Палестину к Риму. Таким образом пришел конец еврейской независимости. И, кстати, эта независимость была завоевана в ходе кровавой революции, называемой революцией Маккавеев. Они боролись за освобождение от Греции. Не так долго они вкушали свободу, пока не оказались в рабстве имперской власти Рима. С тех пор, с 63 года до нашей эры, землей частично управляла череда иродовых царей. Иродиане были семьей, и это своего рода была их фамилия. Они были семьей царей, назначаемых Цезарем. Помимо иродовых царей, он назначал людям в Палестине царей, поскольку они были большими фанатами царей. Так вот, вдобавок к этому, он назначал им прокураторов или наместников, самым известным из которых для нас является Пилат. Так вот, все это время они находились под римским господством царей-марионеток, Ирода, Ирода, прокураторов и наместников. В то же время практически все другие территории, о которых идет речь в Новом Завете, также находились в подчинении Рима. Это время было тягостным, печальным днем для еврейского народа. Они буквально презирали угнетение со стороны Рима. На самом деле, если быть откровенным с вами, они даже не признавали этого. Когда Христос говорил с нами в Иоанна 8 главе, разговаривая с иудейскими лидерами, и это удивляет, так как он сказал им: «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Они отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда». Довольно глупое заявление. Они даже не признавали, что были рабами Рима. «Мы никогда никому не были рабами», — говорили они. Они просто не признавали этого. Они были горды. Они презирали римское иго. Итак, вся история Христа, как видите, попадает в рамки народа, находящегося в рамстве у Рима. Тень Цезаря буквально затмевает весь свет, падающий на Новый Завет. Вы видите Цезаря на каждой странице. И в то же время, обратите внимание, в сердцах евреев присутствовало движение веры в то, что Мессия грядет. Были люди, которые не умрут до его пришествия. Помните Симеона, Иоанну? Присутствовало ощущение, что вот-вот что-то произойдет. Мессия должен прийти. Царство Божье будет учреждено, и Ветхий Завет ясно говорил об этом, и поэтому присутствовало ощущение того, что это произойдет. А затем на сцене появился человек по имени Иисус Христос и открыл свои уста в первой главе Марка. И посмотрите, что Марк говорит нам о его словах. Марк 1:14. «После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божие». Смотрите. «И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». О, как они обрадовались! Им было известно римское господство и римское угнетение. И вот вдруг явился чудотворец, творящий чудеса. Человек, который говорил так, как никогда не говорил другой человек. Человек, который делал все, как никто другой. Может быть, это Мессия? И когда он накормил толпу на склоне холма, они были готовы в это поверить и желали схватить его и сделать царем, начав политическую военную революцию, которая сбросит иго Рима. Они были взволнованы. Они искали Мессию, чтобы свергнуть Рим. Им нужен был великий полководец, который бы смог организовать еврейскую революцию, чтобы военными действиями обеспечить независимость. Теперь смотрите. В первую очередь, военное свержение, военная концепция Мессии принадлежала группе евреев, называемых зелотами. В иудаизме было четыре основных партии – фарисеи, саддукеи, зелоты и ессеи. Ессеи были мистиками, жившими в Кумране, где мы нашли свитки Мертвого моря. Они были теми, кто их копировал. Зелоты были политическими активистами, не слишком заботившимися о религии. Их действительно беспокоила политика. Фарисеи были религиозными консерваторами, а саддукеи – религиозными либералами. Но зелотам очень хотелось, чтобы пришел Мессия, и они верили, что он станет великим полководцем, который, придя, создаст военную мощь, которая свергнет Рим. Так что их царство было военным. С другой стороны, фарисеи. также стремились свергнуть Рим. Только они искали не военного царства, они искали святую государственность. Они искали восстановление ветхозаветной теократии. Они искали мессию, который будет править религиозным образом. Так вот, вы можете посмотреть на это так. Зелоты искали военачальника мессию, а фарисеи искали чудотворца мессию. Зелоты, вероятно, верили, что Мессия будет действовать военным путем, а фарисеи, вероятно, верили, что Мессия совершит нечто чудесное и просто свергнет Рим великим сверхъестественным божественным чудом. Пока обе стороны ждали катастрофического вмешательства Бога и прихода Мессии, они знали сказанное у Даниила в 7 главе 13-14 стихах. Они знали, что Мессия придет на облаках и великой славе, но не знали, как это произойдет, хотя у каждого из них были свои представления. И даже апостолы, 12 апостолов ожидали этого. В Деяниях 1:6 они говорили: «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Когда Ты намереваешься это сделать? Когда же мы увидим военную силу или чудеса? Но у Христа такой цели не было. Именно поэтому в 18 главе Иоанна, когда Иисус разговаривал с Пилатом, а Пилат пытался понять, что это за царь, у которого нет царства, что это за царь, у которого нет престола, что это за царь без короны. И так он говорил с Иисусом о том, царь он или нет. Он спросил его: «Ты царь?» А он ответил: «Мое царство не от мира сего». Вы не понимаете, какой я царь? Военные действия не мой путь. И у меня вовсе нет намерения совершить чудесный переворот и свергнуть Рим. Моя цель не в этом. Он говорил, что если бы захотел, то мог бы призвать легионы ангелов. Легионы. Тысячи. И, кстати, если один ангел может одним ударом убить 185 тысяч ассирийцев, то легион ангелов справится с кем угодно. Так что, видите ли, надежда на политико-религиозную реставрацию была ничем иным, как несбыточной мечтой. Израиль находился в мрачной власти Рима, а Цезарь не позволял им никакой независимости. И все же в их сердцах горело, горело и горело надежда на приход Мессии. Друзья, откровенно говоря, надежда так сильно горела в их сердцах, что как сыпь на теле породила кучу лже-мессий. Они были повсюду. Лже-мессий было полным-полно. Зелоты в предвкушении того, что нужно было сделать, просто говорили: «Ну мы же не можем ждать Мессию». И вместе с сикариями и наемными убийцами в их рядах они нанесут удар по Риму. Они убивали какого-нибудь важного человека и совершали какой-нибудь революционный акт. Но все, чего они добивались, так это вызывали репрессии со стороны Рима. И, наконец, в 70-м году римлянам так надоела реакция зелотов, им так надоели подобные вещи, что они послали Тита Веспасиана в 70-м году с римской армией. Те пришли, буквально разрушили Иерусалим. Они громили города, давили людей и убили 1 100 000 человек. Ну, это было еще не самое худшее. Между 132 и 135 годами нашей эры, примерно 60 лет спустя, из Рима пришел человек по имени Адриан. Он прошел по всей земле Израиля, вырезал всех людей и разрушил все города и буквально уничтожил израильский народ в смысле национального существования. Я говорю все это, чтобы дать вам представление о том, чего они желали. Они желали, чтобы кто-нибудь сверг Рим. Зелоты считали, что это можно сделать военным путем, а фарисеи и другие религиозные деятели думали, что Мессия может сделать это с помощью чуда. Но они ошибались. Видите ли, они были неправы. Иисус пришел не с такой целью. Прежде чем будет достигнута независимость для евреев, к ним должно прийти спасение. Это должно было произойти вначале, и в тот момент они будут готовы преклониться. Итак, Божий план был не таким, как они думали. И когда Иисус начал говорить так, как Он говорил в Нагорной проповеди, вы можете себе представить их реакцию. Они ожидали, что Мессия приедет на белом скакуне. Они ожидали, что Мессия приедет и одним взмахом меча внезапно уничтожит врага. И вот Он приходит и говорит: «Блаженны нищие духом. Блаженны плачущие. Блаженны кроткие». И они спрашивают себя: «Что это за Мессия? Какую толпу он намерен собрать? Кому нужна толпа рыдающих сестер? Собрание кротких людей. Они никогда не справятся с Римом. Таким образом, он разочаровал политических активистов, поскольку он не начал революцию, и разочаровал религиозников, так как лишь исцелял людей. Он не разрушил Рим катастрофическими чудесами. Он этого не сделал. И вот почему, когда они наконец увидели Христа, схваченного римлянами, когда они наконец увидели Христа там наверху и посмотрели на него, стоящим рядом с Фаравой, и увидели такого жалкого человека, израненного и побитого Пилатом, покрытого синяками, избитого плетью, с водруженным на голову терновым венцом, того, в ком не было красоты, на который желал бы смотреть человек, в ком не было ничего привлекательного. Простите, Исаия 53 глава. И не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Взглянув на это, они сказали: «Забудьте! Мы не хотим такого мессию». Поэтому они закричали: «Распни его! Распни его! Мы возьмем Вараву! Мы возьмем Вараву! Он более похож на типичного мессию, чем этот человек». И они возненавидели его за это. И знаете, они возненавидели его, поскольку он разочаровал их. Они возненавидели его, поскольку он не удовлетворил их ожидания. И как только он умер, с ним было покончено. И это действительно стало последней каплей. Когда подтянулись остальные люди и сказали: «И все же он был мессией», они отвечали: «Смотрите, он умер на кресте. В Ветхом Завете сказано: проклят всякий, висящий на древе. Не говорите нам, что наш Мессия умер проклятым. Не говорите нам, наш Мессия пришел, ушел и не свергнул Рим. Не говорите нам, наш Мессия пришел и ушел и не изменил наше положение в мире. Это не Мессия». Они просто не поверили в его воскресение, хотя оно было подлинным. Несмотря на то, что 500 человек видели его, они просто не поверили этому. Когда апостолы вставали для проповеди, знаете, им всегда приходилось проповедовать о воскресении, они всегда должны были говорить: «Послушайте, Мессия должен был пострадать, он должен был пострадать, он должен был умереть, это мучил Ветхий Завет, так должно было быть». Иисус по дороге в Эммаус сказал: «Если вы бы знали Писание, вы бы понимали, что все должно произойти было именно так». Но они были разочарованы, действительно ужасно разочарованы в Иисусе. И все началось прямо отсюда, поскольку когда они впервые слышали его речь, и он произнес: «Кроткий наследует землю», то что это за сделка? Добыча принадлежит сильным, а не кротким. Это противоречило всей их жизненной философии. Но он пришел как слуга. Видите ли, они не знали Исаии 40 по 66 главу. Вся эта часть Исаии 40 по 66 главу представляет Мессию страдающим слугой. Они даже не знали своего Ветхого Завета. Целый огромный раздел. Фактически, когда он объявил, кем он действительно является, он процитировал Исаию 61 главу. Знаете ли, он отождествлял себя с довольно жалкой компанией. Он говорит в Луки 4:18: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим». О, только не это. «И послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Так вот, это довольно жалкий народ. Слепые, измученные, нищие, увечные. Что это за толпа? Апостол Павел говорил об этом в 1 Коринфянам: «Немного благородных, немного мудрых, немного сильных». Он избрал глупцов мира. Он был слугой. Он пришел не для того, чтобы свергнуть Рим. Он пришел, чтобы омыть ноги нелюбящим ученикам. Вся его жизнь была примером смирения и служения. Он сказал: «Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу своего искупления многих». Они вообще не поняли смысл. Они даже не знали о причине его прихода. Смирение. Самоотречение. И мы только подготовили почву тому, что он сказал в этой проповеди. А он сказал вот что. Обратите внимание. Он сказал: «Не самодостаточный, не самодовольные, не гордые, сильные, и заносчивые, и уверенные, и довольные, не религиозные входят в мое царство, но сокрушенные и скорбящие, кроткие и алчущие, жаждущие милостивые, чистые и миротворцы, гонимые, оскорбленные, оклеветанные, никогда не мстящие за себя. Они граждане моего царства». И, друзья, он бил не в бровь, а в глаз. Они не могли в это поверить. Он не мог быть мессией. «Подлинные граждане царства», — говорил он, — «вот такие люди». Такой революционный посыл. Мы забываем об этом. Ох, как мы забываем об этом. Мы считаем, что Богу нужны суперзвезды. Мы думаем, Богу нужны значимые и могучие, но так никогда не было. Никогда. Богатые, знаменитые, так никогда не было. Наш Господь пришел и ударил их прямо в больное место. Он сказал, послушайте, вы желаете попасть в мое царство? В моем царстве находятся духовные банкроты, 3 стих. Плачущие, 4 стих. Кроткие, 5 стих. Давайте поговорим об этом. Кроткие. Они отличаются от сокрушенных духом. Позвольте мне показать вам. В ключевом слове та же идея, но другое слово. Та же идея. Позвольте мне показать вам. Действительно, в некоторых местах Библии эти слова взаимозаменяем, но здесь отражено прекрасное различие. Посмотрите. Сокрушенный духом. В фокусе моя греховность. Так? 3 стих. Сокрушенный духом. В фокусе моя греховность. Кроткие. В фокусе Божья святость. Две стороны одного целого. Сокрушенный духом по причине своей греховности и кроткий, поскольку в сравнении Бог настолько свят. Две стороны одного и того же. Посмотрите, сокрушенный дух – это отрицательный, приводит к печали. Кротость положительная, приводит к поиску праведности. Видите? Просто другая сторона того же самого. В этом прелесть всей последственности. Здесь присутствует прогресс. Во-первых, сокрушенность – огромное чувство греховности, оно негативное приводит к скорби. Затем внезапно вы начинаете видеть другую сторону того же. Вы начинаете видеть святого Бога. И здесь кротость. И тогда вы начинаете жаждать его святости. Вы видите последовательность, течение мысли? Счастье, говорит Иисус. Счастье. Блаженство. О, оно предназначено таким людям, которые, смотрите, реалистично относятся к своим грехам, раскаиваются в своих грехах и чутки по отношению к Богу. Они благословенные и несчастные, и изгнанные из царства – это надменные, самодовольные, самоправедные, нераскаявшиеся, жестоковыйные, гордые люди. Друзья, это звучало разрушительно. Зелоты говорили, нам нужен военный мессия. Мы хотим военного царства. Фарисеи говорили, мы хотим мессию чудотворца. Мы хотим царство чудес. Между прочим, саддукеи говорили, мы хотим материалистического царства. Они были материалистами. Полагаю, иисеи стояли в углу и говорили, нам нужен монах. Но Иисус сказал, я дам вам царство кротких. Царство не будет материализмом. Оно не будет монашеством. Оно не будет милитаризмом, и оно не будет просто кричащими чудесами. Оно будет предназначено кротким. И у нашего мира с этим еще будут проблемы. Наш мир ассоциирует счастье и успех с силой, уверенностью и самонадеянностью, выживанием сильнейшего, завоеванием и могуществом. Путь Христа был не таким. Его царство предназначено для кротких. Ефесянам 4 глава. Помните, мы там изучали? Сегодня вечером собираюсь провести параллель с этим. Ефесянам 4 глава, 1 стих. «Поэтому я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, к которому вы призваны». Как мне жить, Павел? «Со всяким смиренномудрием и кротостью». Вот и все. Царство Божие для кротких. Титу 3:2. Никого не злословить, быть несварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Довольно просто. Будь кротким ко всем. Колоссянам 3:12. Облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость. Послушайте, вновь и вновь Библия говорит, что люди в Божьем Царстве были кроткими. И к слову, друзья, здесь нет ничего нового. Божий стандарт всегда оставался неизменным. Обратитесь далеко назад в Ветхий Завет, все то же самое. Вы найдете, что кротость там тоже Божий стандарт. В 21-м псалме, в 27-м стихе, послушайте. Да едят бедные и насыщаются. Да восхвалят Господа, ищущие Его. Да живут сердца ваши вовеки. Ведь вечная жизнь принадлежит кротким. Кротким, а не гордым. 24-й псалом, 9 стих, направляет кротких к правде, смотрите, и научает кротких путям своим. Бог отождествляет себя с кроткими, то же самое в конце псалтыря, псалом 146, 6 стих, смиренных возвышает Господь. Видите, Бог всегда отождествляет себя с такими. У него такой приоритет. Они его тип людей. Исайя 29, 19. «И страждущие боли и боли будут радоваться о Господе». Видите, спасение, наставление, благословение и радость даны людям кротким. Хорошо. Я подчеркнул, что Христос пришел и проповедовал о том, что его царство должно быть занято людьми, отличающимися кротостью. Сегодня вечером я желаю задать 5 вопросов и посмотреть, сможем ли мы удовлетворительно на них ответить, с целью помочь нам понять значение всего этого. Вопрос номер 1. В чем значение кротости? Что значит быть кротким? Что такое кротость? Нам необходимо найти ответ. Если счастливы лишь кроткие люди, и мы хотим быть счастливыми, то стоит знать, что такое кротость. Что это? Посмотрите, в 5 стихе, и она следует за другими характеристиками, нищими духом и плачущими. Итак, чем бы ни была кротость, она следует за этими двумя состояниями. Кротость исходит из сердец, сокрушенных духом и скорбящих. В словаре есть интересная вещь. Я посмотрел в словаре слово «кротость», и там написано «недостаток мужества». «Блаженны трусливые». Неверно. Это не библейское определение кротости. Кротость не в этом. Смотрите дальше. Кроткий происходит от греческого слова. Корень слова «праус». И в основном со следующим значением. Вот корень «умеренный», «нежный» и «мягкий». «Умеренный», «нежный» и «мягкий». Итак, идея – это человек нежный, умеренный, сострадающий. Кто-то терпеливый, кто-то просто покорный и так далее. Вот основная концепция. Умеренный, нежный, мягкий, терпеливый, добрый, тихий, готовый, покорный. Позвольте мне проиллюстрировать его на примере некоторых применений. Данное слово часто использовалось для описания успокаивающего лекарства. В других случаях оно использовалось при описании легкого ветерка. Еще в других случаях оно использовалось для описания осленка, укрощенного и прирученного, готового к использованию в хороших целях. Итак, это что-то успокаивающее, или что-то нежное, или что-то весьма утешительное. Далее говорится, что это слово характеризовало Христа. Во 2 Коринфянам 10:1 говорится о кротости Христа. Кротости Христа. В Евангелии от Матфея 21:5 говорится о кротости Христа. Там сказано, царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремный. Знаете, когда Христос въехал в город, он не въехал на белом коне, чтобы завоевывать и завоевывать. Он въехал верхом на ослице и молодом осле. Это действительно был транспорт низкого класса. Он был кротким. Позвольте мне кое-что еще сказать. И кротость, и уравновешенность, и сдержанный характер, обратите внимание, это не слабость, это сила, находящаяся под контролем. Выучите это определение. Мы с вами делились этим при изучении послания к Ефесянам. Это сила, находящаяся под контролем. Понятно? Контролируемая сила. Это побочный результат самоопустошения, самоуничижения. Это состояние сокрушения перед Богом. Это приручение льва. Помните, когда я говорил об этом? Не убийство льва. Это контролируемая сила. Это Ефесянам 4:26. Гневаться можно, но не грешить. Другими словами, пусть это будет праведный гнев, контролируемый гнев ради Божьих целей. Не гневайтесь, когда вас обидели. Гневайтесь, когда Бог был оскорблен. Понимаете? Это гнев по правильной причине в нужное время. Крутость не значит бессилие. Это контролируемая сила. Если вы следуете притче 25-28, то там сказано, что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Вот это неконтролируемая сила. У вас есть сила, но ее нечем контролировать. Она подобна разрушенному городу. С другой стороны, в притчах 16 и в стихе 32 говорится: «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города». Другими словами, кротость – это дух, находящийся под контролем. Быть бесчинным – значит не иметь кротости. Это контролируемая сила. Давайте посмотрим на этот принцип с точки зрения употребления данного термина греками. Я говорил вам, что они употребляют его, говоря об успокаивающем лекарстве. Контролируемое лекарство помогает, вышедшее из-под контроля убивает. Они употребляют его, говоря об укрощенном и полезном животном. Необъезженный осленок, необъезженный конь разрушает. Укращенная лошадь полезна. Им пользуясь, говоря о мягком ветерке. Легкий ветерок охлаждает и успокаивает. Ураган убивает, выходя из-под контроля. Кротость – это контролируемая сила. Один писатель красиво выразился. Вот что он сказал. Кротость есть плод духа. Он назван в Галатам 5 главе. Кротость – это плод духа, растущий на почве духовной нищеты, сокрушения и плача. Это благородный цветок, вырастающий из пепла, из себелюбия на могиле гордыни. С одной стороны, человек видит свою полную погибель, свое ничтожество и нищету. С другой стороны, он размышляет о доброте и милосердии Бога и Христа Иисуса. Внутренней характеристикой является расположение сердца, которое, благодаря острому восприятию своего счастья и изобилующей милости Божией, стало таким податливым, нежным, кротким, гибким и покладистым, что не осталось и следа его первоначальной грубости, его дикой, неукрощенной природы. Это противоположность насилию и противоположность мести. Кроткий человек научился, подобно евреям 10:34, научился с радостью воспринимать расхищение своего умения, зная, что у него на небесах имущество лучшее и непреходящее. Кроткий человек умер для себя, и теперь он через мгновение кристаллизуется. Кроткий человек умер для себя, он больше не беспокоится о собственном ущербе, он не держит обид. Помните, что я говорил вам о словах Джона Буньяна? «Лежащий внизу не может упасть». Терять нечего. Кроткий человек никогда не защищается, потому что знает, что ничего не заслуживает. Он никогда не злится на сделанное ему, так как он ничего не заслуживает. Кротость. Вот что, по словам Христа, характеризует людей в Его Царстве. Они не защищаются. Они не бегают, пытаясь получить заслуженное. Они знают, что у них ничего нет. У них уже сокрушенный дух по причине греха. Они уже скорбят и оплакивают его последствия. И в смирении они стоят перед святым Богом, и у них нет причин себя хвалить. Контролируемая сила. Они доверяют Богу, они восхищаются им. А Бог обещает им дать землю. Это не трусость. Это не дряблость. Это не состояние слабости с отсутствием убежденности. Это не просто человеческая доброта. Кротость говорит, во мне нет ничего возможного. Но в Боге все возможно. Кротость говорит, я не защищаю себя. Ради Бога я отдам свою жизнь. Ради Бога я умру. Это не пассивное принятие греха, а гнев под контролем. Это святое негодование. Пример. «Ибо к тому вы и призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы вы шли по его следам». Вот это настоящая кротость. Он не сделал никакого греха. В устах его не было лукавства. Так вот, начните прямо отсюда. Он никогда не делал ничего плохого. Поэтому все, в чем бы его ни обвиняли, было ложным обвинением. Поэтому его наказание по любой причине было неправильно. Всякий раз, когда они его оскорбляли, они переходили черту. Всякий раз, когда они клеветали на него, они были неправы. Всякий раз, когда над ними насмехались, это было неправдой, поскольку он никогда не делал ничего плохого. Он никогда не грешил, он никогда не обманывал, он никогда не делал ничего плохого. И хотя он вообще не заслужил никакой критики, когда в 23 стихе его критиковали, и когда его поносили, он не злословил в ответ и страдая не угрожал. Он просто верил себя тому, кто судит праведно. Остановитесь здесь. Вот какая кротость. Иисус никогда не защищался. Никогда. Но когда они осквернили храм его отца, он сделал кнут и начал их бить, не так ли? Кротость говорит, я никогда не буду защищать себя, но я умру, защищая Бога. Это кротость. Я никогда не буду защищать себя, я умру, защищая Бога. Дважды Христос очищал храм, он вскрывал лицемеров, он осудил уже лидеров Израиля, он бесстрашно произносил божественный суд над людьми, и все же Библия говорит, что он был кроток. Кротость – это не бессилие. Кротость – это сила, употребляемая лишь для защиты Бога, а не для защиты себя. Он вообще не пользовался этим для себя. Он мог бы призвать легионы ангелов, но не сделал этого, потому что никогда не делал ничего, чтобы защитить себя. У него могло быть 12 легионов ангелов. Что значит быть кротким? Что означает это понятие? Это означает контролируемая сила. Вы смотрите на себя, вы сокрушены духом, потому что видите свой грех. И вы оплакиваете свой грех. И знаете, что не заслужите ничего, так что защищать нечего. Но видя святость Бога, когда вы видите святость Бога, вы умрете, защищая Его святое имя. Понимаете? Вот это да, это шокировало тех евреев. Ведь евреи проводили все свое время, защищая свою святость. И были лицемерами. Они так и не вошли в Его царство, поскольку не знали значения кротости. Их сила вышла из-под контроля. Они взрывались и набрасывались на всех, кто их оскорблял. Это не кротость. Второй вопрос. Как проявляется кротость? Нам будет легче с этим разобраться, если мы сможем увидеть ее в действии. Для этого позвольте привести вам несколько примеров. Некоторых из них мы делились с вами в серии по Ефесянам, и я вновь их вам напомню. Слушайте, как действует кротость? Так вот, необходимо представлять о том, где вы находитесь. Прежде всего, хочу, чтобы вы взглянули на Бытие 13 главу. Вернемся назад аж в Бытие. Потрясающе. Потрясающая история об Аврааме. Мне нравится эта история. Авраам жил в Уре Халдейском. Ур был светским городом. И Бог сказал Аврааму: «Авраам, ты мой. Авраам, встань, выйди из этого города, иди в землю, которую я покажу тебе». И в 12 главе Бог заключил с Авраамом такой поразительный завет. Бог сказал: «Я заключу с тобой завет, в который просто трудно поверить. У тебя будет семя, подобное звездам небесным и песку морскому. Авраам, я дам тебе землю. Авраам, я заключу с тобой завет, которого никогда не было. Ты мой Авраам, и из чресла твоих произойдет народ». Поразительный Авраамов завет. Авраам был избранным Богом человеком. С Авраамом был племянник. Его племянника звали Лот. Посмотрите на 7 стих. «И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова». Остановимся здесь. Они сильно поспорили о том, кому достанется какое пастбище. Понимаете? И обычно, если бы мы подумали об этом, мы бы сказали, а Авраам должен был бы сказать: «Слушай, с кем был заключен завет? С тобой или со мной?» «Ну, с тобой, дядя Авраам. Никогда не забывай об этом, сынок. Я получил завет». Так вот, он мог бы побряцать рангом. И Авраам имел право. Он был Божьим человеком. У Авраама был выбор. С ним был заключен завет. Лот был всего лишь родственником-путешественником. Вы спросите, как же Авраам поступил? Взгляните на 8 стих. И сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора между мной и тобой, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Вот это да! Он говорит: «Лот, мне это не нужно. Выбери себе любую часть, какую захочешь. Я просто возьму то, что останется». «Авраам, ты с ума сошел? Ты намерен отказаться от лучшей земли?» «Это кротость». Была ли у Авраама сила взять понравившуюся ему землю? У Авраама была сила покончить с Лотом. У него была сила. Но он никогда не использовал ее, защищая себя. Это прекрасное подчинение Богу. И в сердце своем он знал, что Бог всем управляет. И если Лот выберет левую сторону, Бог все уладит. Если бы Лот выбрал правую сторону, то Бог и этот вопрос решит. Кротость. У него было право и власть, но он никогда не использовал их в своих интересах. Возлюбленные, мы должны усвоить этот урок. Это кротость. В конце концов, когда вы увидите, что вы не более чем грешник, то поймете значение Римлянам 12:10. В почтительности друг друга предпочитайте. Так же, как это сделал Авраам. Еще был Иосиф. Иосиф. Вы знаете, они продали Иосифа, он был продан своими братьями в рабство. Помните, его оттуда привели в Египет. Они думали, ну вот мы избавились от этого малого. Папочкин сыночек. Они не могли его терпеть. Любимчик. Отец души не чаял в нем, поэтому его просто убрали. Затем немного позже случился голод, их положение было безнадежным, им пришлось отправиться в Египет за хлебом. И угадайте, кто в Египте был большой шишкой? Иосиф. Он поднялся до высокого чина в Египте так, что был премьер-министром Египта, будучи вторым после фараона. И вот его братья просят у него зерна. Он мог бы сказать: «Хе-хе. Ребята, позвольте мне рассказать вам историю. Перед тем, как я скажу вам «нет». Но он этого не сделал. У него была власть, но она была под контролем. Вы знаете, что он сделал? В нем не было духа мщения. В его огорчении не было никакого антагонизма и горечи. Он посмотрел на них и полюбил их. И дал им все необходимое. Фактически, он заметил, что среди них не было Вениамина, и ему очень хотелось увидеть Вениамина. Кротость. Иосиф не был трусом. Иосиф был сильным человеком. Но кротость, друзья, не трусость. Это контролируемая сила. Я никогда не сделаю ничего, защищая себя. Я сделаю все, защищая Бога. И еще есть Давид. Помните, Давид нашел Саула в 24 главе 1 Царств, а Саул преследовал его. Саул пытался убить его, Саул метал в него копья. Саул преследовал Давида, Саул знал, Давид будет следующим царем, Бог помазал его, и Саул ненавидел, презирал его. А еще хуже было то, что родной сын Саула, Ионафан, очень любил Давида. Саул повсюду преследовал Давида, а старина Ионафан пускал стрелы, предупреждая его о приходе своего отца. И, наконец, Давид внезапно находит Саула крепко спящим. У Давида есть шанс. Просто возьми нож, вонзи его, и все кончено. Одним взмахом клинка он мог положить конец борьбе, происходившей между ним и Саулом. Он мог занять свой трон. И знаете, что говорили люди Давида? «Давид, давай! Действуй! Не упусти его! Послушай! Вот он здесь! Сейчас твое время! Сделай это! Видишь? Не шути, Давид! Отпустишь его — поплатишься!» Итак, вы знаете, что сделал Давид? Он взял нож. Пошел туда, поднял нож, отрезал край его одежды и взял с собой, просто чтобы Саул знал, что он там был, но не убил его. Видите, Давид не стал пользоваться своей властью. Она у него была, он имел право. Он был помазанным царем, у него была возможность, у него был нож, Саул спал, но этого не сделал. Он никогда не будет действовать ради себя, но ради Бога. Во втором царстве, 16 главе, Давид в конфликте со своим сыном Авесоломом. Авесолом намерен устроить революцию, переворот и прогоняет Давида из города. Давид в пустыне, и вот приходит один из людей Саула, один из бывших парней Саула по имени Симей, и начинает проклинать Давида. «Давид, посмотри на себя! Давид, ха-ха, вот ты здесь, и твой сын сбил тебя с ног, Давид! Большая шишка, разве не так? Большое дело, великий царь Израиль Давид прячется здесь в кустах». И сказал Авеса, племянник Давида: «Давид, позволь мне пойти к нему, и я отрублю ему голову». «За кого он себя считает, проклиная царя?» 1 Царств 16:9. Он говорит: «Позволь мне пойти и снять с него голову». Давид посмотрел на Авесу и сказал: «Нет, оставь его. Оставь его». Давид не стал бы защищать себя. У него был красивый, послушный характер, полное доверие и подчинение воле Бога. Знаете, Бог может сделать что угодно в этом мире, если у него будут люди, подчиняющиеся ему. Но он не может работать с людьми, занимающимися своим делом. Его царство должно быть населено покорными людьми. Вот о чем он говорит. Евреи не были готовы. Вспомните Моисея. Числа 12.3. Послушайте это утверждение. Моисей же, обратите внимание на эту строку, Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. В числах 12.3 говорится, что Моисей был самым кротким человеком на земле. Вы скажете, кроткий? Он был кротким? Постойте, он был довольно сильным человеком. Именно он вышел, и когда один египтянин наседал на израильтянина, он убил египтянина и зарыл его в землю. Скажу вам, он был сильным человеком. И затем он вошел и сказал фараону: «Фараон, отпусти мой народ!» Фараон начал выводить своих магов, они проделают несколько трюков, а Моисей не отстает от них и выполняет трюки получше. Он сказал, повторю-ка еще раз, фараон, «Отпусти мой народ!» Мне это не кажется слишком кротким. Спустился с горы Сина, увидел Аарона, своего брата, ведущего народ в поклонении золотому тельцу в большой оргии, и был в такой ярости, что разбил каменные скрижали и решил стереть их всех с лица земли. Мне это не кажется слишком кротким. Да, однако, если вы так думаете, то не знаете, что такое кротость. Вы находите Моисея в Исход 32 главе 19 и 20 стихи, и он в ярости. Моисей теряет рассудок. Исход 32, 19. Когда же он приблизился к стану, увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук свои скрижали и разбил их под горой, и взял тельца, которое они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. Что ж, он был в ярости. Что тут так разозлился Моисей? Я в ярости по причине того, что вы сделали Богу. Я злюсь, поскольку вы нарушили то, что Бог только что сказал мне, когда я был на горе. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира. Он защищал не себя, он защищал Бога. В действительности, когда Бог сказал Моисею в Исход 3 главе, «Моисей, ты мой», он ответил: «Боже, ты не пожелаешь брать меня, я бесполезен. Я не подхожу, у меня дефект речи. Я не могу говорить, ты, наверное, шутишь. Ты желаешь, чтобы я вывел всех детей Израиля из Египта совсем один. Послушай, я убил одного египтянина и стоил мне 40 лет пустыни. Но как я без особых проблем выведу из этой страны 2 миллиона евреев? Я не могу этого сделать. Я не отвечаю требованиям». Видите ли, он не был уверен в себе. Он не защищался перед Богом, но он будет защищать Бога перед кем угодно. Это кротость. У Павла было то же самое. Павел говорит Филиппийцам 3.3. «Я не надеюсь на плоть». Филиппийцам 4.13. «Все могу в укрепляющем меня Христе». Позвольте мне показать вам контраст. Второе Паралипоменон, 26 глава. Второе Паралипоменон, 26 глава. Это фантастическая история. Царь Узия. Помните, Исаия сказал: «В год смерти царя Узия я видел Господа». О, Исаия, он оплакивает смерть царя Узия, поскольку его конец был своего рода печальным. Узия действительно был. Он действительно был кем-то вроде генерала. Во втором Паралипоменон, 26 главе, 6 стихе говорится: «И он вышел и сразился с филистимлянами». Этот Узия, он ведет войска против филистимлян. «И разрушил стены Гефа», это филистимские города, «и стены Иавнии, и стены Азота, и построил города в области Азотской и у филистимлян». Человек буквально опустошил всю нацию. Он стер с лица земли все их города и восстановил свои города в их стране. На самом деле филистимляне – это древнее название Палестины. Он буквально выселил их, он погубил их. И Бог помог ему, говорится в 7 стихе, против филистимлян и против аравитян, живущих в Гурвале, и против меунитян и аммонитяне, и так далее. И он действует, и действует потрясающе. Он выиграл все эти сражения, у него была невероятная армия. И вы дошли до 12 стиха. Все число глав поколений из храбрых воинов было 2600, и под рукой их военной силы 307 500. 307 500 солдат в его армии, почти треть миллиона солдат. Невероятная армия. И они вели войну с большой силой. И в 14 стихе говорится: щиты и копья, шлемы и латы, и луки, и прочные камни, огромные боевые машины. Дальше в 15 стихе сказано, что он сделал в Иерусалиме машины, военные машины, изобретенные искусственными людьми. У него были инженеры, у него была в буквальном смысле слова фантастическая военная машина. Его имя распространилось далеко за пределы, ибо ему чудесным образом помогали, пока он не окреп. И неожиданно Бог творит победу. Но что случилось? 16 стих. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его. И он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскресить фимиам на алтаре кадильном. Послушайте, существовала лишь одна группа людей, кому когда-либо разрешалось воскресить фимиам на жертвеннике. Кто это? Священники. И вот у Озии появилась идея, что в своем величии он непобедим. Он весьма превосходит других. Он выше священников. Он говорит, что мне до жалкого священника? Смотрите на меня, я покорил мир. Он ворвался туда и начал совершать свое собственное религиозное действие. Он был так занят, превознося себя, что осквернил Бога. И вы знаете, что случилось? Я скажу вам, что там случилось. Нам сказано об этом в 21 стихе. «И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей и жил в отдельном доме». Когда человек ищет гордости, защищая себя, он неизбежно оскорбит Бога. Но, будучи кроток, он защищает Бога, поскольку ему незачем защищать себя. Кротость. Кто был величайшим примером всех? Иисус Христос. Вернемся к Матфею 5 главе 5 стиху. Третий вопрос. И мы поспешим сделать вывод. Что в итоге? Каков результат кротости? Ну, во-первых, там сказано «блаженны кроткие». Вы хотите быть счастливыми? Вот что это значит. Я не имею в виду счастья в смысле легкомысленного мирского счастья, зависящего от обстоятельств. Я имею в виду блаженство. Счастье языком Бога, неприходящая истинная радость. И он говорит «блаженны кроткие». Счастливы. Второй результат. Это прекрасно. Они наследуют землю. Знаете, вы можете пространно говорить. Я имею в виду, мы можем часами просто говорить о значении фразы «они наследуют землю». Изначально Бог обещал Израилю землю, но еще больше того, Бог обещал человеку землю, так? Разве он не дал им владычество над землей? Рыбы, морские, птицы, небесные, звери. Видите ли, Бог дал человеку владычество над всей землей. И он говорит, когда вы становитесь верующим и кротким, вы входите в царство, вы входите в это изначальное наследство. Это восстановленный рай. Возлюбленные, неужели в конце концов мы не обретем землю? В конце концов, не будем ли мы царствовать с Господом Иисусом Христом над всей землей в великом грядущем царстве? Да, будем. То, что он говорит здесь, выглядит так. Люди в царстве унаследуют землю, и в мое царство войдут только кроткие, а не гордые. Сокрушенные о своих грехах, а не те, кто думает, что они безгрешны. Скорбящие о своем состоянии погибшего, а не смеющиеся над тем, что с ними якобы все в порядке. Видите ли, еще в Исаии, и задолго до этого в книге Бытия, Бог обещал им землю. Но они так никогда всю ее не получили. У них никогда не было земли. Они всегда владели ею частично. Даже сегодня они владеют ей частично. У них нет всей земли. Почему? Вы понимаете, что первоначальное обетование земли Аврааму простирается до самой реки Ефрат? У них даже близко этого нет. Они с трудом переправляются через Иордан на восточный берег. У них этого нет. В каком-то смысле это невыполненное обещание. В 57 и 60 главах Исаии говорится о наступлении дня, когда придет Мессия и даст им всю эту территорию, всю землю. Но вы знаете, как мысли евреи? Что ж, тысячелетнее царство принадлежит сильным, гордым, дерзким, тем, кто не потерпит этого угнетения. Христос сказал, нет. Нет, видишь ли, земля будет принадлежать кротким. Вы спросите, как кроткие смогут получить землю? Как они намерены это осуществить? Видите, дело в том, что кроткие просто входят в Царство Христа, и Он это делает. Я хочу добавить вот что. Здесь, как и в других случаях, мы встречаем выразительное местоимение, это очень полезно. По-гречески сказано, «блаженны они». Блаженны кроткие. Сейчас посмотрите. Ибо только они наследуют землю. Гордые люди на это не пойдут. Помните, что сказал Христос? Если человек не станет, как малое кто? Дитя, то не войдет в царство. Если не смиришься и не будешь как дитя, не войдешь в царство. Гордые люди не идут в царство. Если у вас есть гордость, и она доминирует в вашей жизни, вполне возможно, что вы вне царства. Слово «наследовать» — красивое слово. Клерономео. Оно означает «получать предназначенную часть». Бог оставил обещание, Бог все изложил. Кстати, в 36-м псалме данное блаженство является почти прямой цитатой из 36-го псалма 11 стиха. Как видите, в 36-м псалме оставлено очень определенное обетование земли. И праведники из евреев говорили, ну почему все злые люди процветают? Почему все прочие люди процветают? И почему мы хлебаем постные щи? Вы помните, как на это ответил псалмопевец? Не беспокойтесь об этом. Просто веряйте свой путь Господу, доверьтесь Ему, восхищайтесь Им, и Он исполнит желание вашего сердца. Покойтесь в Нем. Помните этот величайший текст, 36-й псалом. Вы просто продолжаете смотреть на Господа. Не беспокойтесь о том, что происходит вокруг вас. Не беспокойтесь о том, как нечестивы кажутся предстоящими. Просто доверяйте, веряйте, радуйтесь, успокаивайтесь Господи. И придет день, когда Господь даст вам царство. Просто ждите. Настанет день, говорится в 36-м псалме, когда Бог грядет судить зло. Потому не пытайтесь самостоятельно решать эти вопросы. Господь посмеется, говорится в 36-м псалме, 13-м стихе. Ибо видит, приходит день Его. Может показать, что сейчас все наоборот, но он говорит, эти люди, эти злодеи будут срезаны, как трава, они завянут, как зелень, а вы лишь уповайте на Господа, наслаждайтесь Господом, предайте Господу путь свой и успокаивайтесь, Господи. И затем мне нравится, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Не стоит беспокоиться. Сегодня этот мир может принадлежать нечестивым и злым. Но когда-нибудь он будет принадлежать нам. Когда-нибудь он будет принадлежать нам. Вы спросите, Джон, речь идет о будущем. Что ж, в некотором смысле о будущем. Это глагол будущего времени. Думаю, Израилю, когда об этом было первоначально сказано в 36-м псалме, он говорил о будущей земле. А мы, христиане, попадаем в царство, не так ли? Мы собираемся там быть, конечно. Мы будем частью того царства. Мы будем царствовать с Иисусом Христом. 1 Коринфянам 3:21 сказано: «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше». Мне это нравится. Павел ли, или Аполлос, или Киф, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее – все ваше. Вы же Христовы, а Христос – Божий. Это все ваше. Царством принадлежит вам. Будущее и настоящее. В 6 главе он говорит, вы будете судить мир. В царстве вы буквально будете судить мир. Вы будете судить ангелов. Придет день, когда христианин разделит с Израилем царство, и это будущее. Но здесь присутствует настоящее время. Все наше прямо сейчас. Знаете, вроде как царство уже наше, просто на условном депонировании. Мы еще не обладаем им, но оно наше. И я просто жду дня, когда оно полностью станет моим. В 149-м псалме говорится, «Ибо благоволит Господь народу своему, прославляет смиренных спасением». Что это значит? Однажды Он отомстит народам. Он свяжет их царей узами и их вельмож оковами. Что он имеет в виду? Однажды он соберет нечестивых, отнимет у них все и отдаст нам. Новое небо и новая земля. Но можно ли добавить сноску? Кроткие наследуют землю, это будущее. Я думаю, что здесь есть и настоящее. Не знаю, как вам. Но сам факт того, что я знаю, что однажды буду владеть землей, наделяет меня неким чувством обладания ей прямо сейчас, не так ли? Вы помните чудесный гимн? «Небеса надо мной лазурно-голубые, земля вокруг сладостно-зеленая. В каждом оттенке что-то живет, чего глаза без Христа никогда не видели. Более радостны потоки птичьих напевов, цветы, сияющие более глубокой красотой, поскольку я уверен и знаю сейчас, что я его и что». Он мой. Мир, известный мне сейчас, мир, каким я сейчас его вижу, оживает, приобретая смысл, поскольку он принадлежит мне. Он в ожидании царства. Джордж Макдональд написал несколько прекрасных мыслей. Вот что он сказал. «Мы не можем видеть мир таким, каким его видит Бог в будущем. Мы в безопасности, когда наша душа характеризует кротость. Лишь в кротости мы его наследники. Только кротость очищает духовную сетчатку, чтобы воспринимать Божье таким, каким оно есть, не примешивая к нему ни совершенства, ни нечистоты». Что же, это прекрасно. Видите ли, именно тот факт, что мы находимся в ее царстве, помогает нам видеть его по-другому. Мы никогда не смогли бы увидеть иначе, чем как видит его мир без Христа. Итак, земля наша, отныне и навсегда. Наконец. Вы скажете, Джон, а зачем это нужно? Зачем нам нужна кротость? Я должен вам об этом сказать. Она необходима, поскольку лишь кроткие могут спастись. Это первое. Только кроткие могут спастись. Псалом 149:4 прославляет смиренных или кротких спасением. Нет кротости, нет спасения. Послушайте меня, друзья, если вы не придете к Богу с сокрушенным духом, оплакивая свой грех и смиряясь перед Его святостью, вы не сможете спастись. Вот почему это важно. Дальше. О ней есть повеление. Бог говорит, ищите кротости. Ищите кротости. Вы хотите узнать еще кое-что? Вы знаете, почему христианин должен быть кротким? Без кротости вы даже не можете принять Божье Слово. В Иакова 1:21 говорится, примите насажденное слово с чем? С кротостью. Если у вас отсутствует кротость, если у вас нет смиренного духа, то вы даже не слушаете Слово Божие, вы даже не можете его получить. Видите ли, нам нужна кротость, так как без нее нельзя спастись. Она заповедана Богом, поскольку без нее нельзя принять Слово Божие. Я покажу вам другую причину. Вам необходима кротость, так как без нее вы не можете свидетельствовать. Вы скажете, что ты имеешь в виду? Спасите с гордостью, вы не сможете эффективно свидетельствовать. Вот почему Петр говорит, всегда готов всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью. 1 Петра 3:15. Скажу еще. Вы не только должны быть кротким, так как это заповедано Богом и необходимо для спасения, необходимо для принятия Божьего Слова, необходимо для передачи его другим людям, но, друзья, вы должны быть кроткими, поскольку лишь кротость приносит славу Богу. Петр в 1 Петра 3:4 говорит, «Если хочешь прославить Бога, не заботься о внешнем, но укрась свою внутренность кротостью». Что это значит? Это контролируемая сила. Как это проявляется? Во всех превратностях жизни вы никогда не пытаетесь защищать себя. Вы пытаетесь защищать только Бога. Каковы будут результаты блаженства и наследия царства? Зачем это нужно? Это единственный способ спастись. Это заповедано Богом. Это необходимо для получения Его Слова. Это необходимо для того, чтобы передавать Слово. Это суть причины существования с целью прославить Бога. Наконец, вы скажете, «Джон, как мне узнать, кроток ли я? Я хочу быть кротким. Есть ли способ проверить свое сердце?» Позвольте мне завершить этим. Послушайте. Я буду задавать вам вопросы. Вы желаете знать, кроткий ли вы человек? Ответьте на эти вопросы. Номер один. Воздерживаюсь ли я? Испытываю ли я гнев только тогда, когда бесчестят Бога? Второе. Всегда ли я смиренно и послушно откликаюсь на Слово? Поскольку если я кроток, то буду это делать. Я буду принимать Слово с кротостью. Спросите себя. Воздержан ли я? Испытываю ли я гнев только тогда, когда бесчестят Бога? Во-вторых, реагирую ли я на Слово в смирении и послушании? В-третьих, миролюбив ли я? Миролюбив ли я? Являюсь ли я миротворцем? Поскольку, видите ли, это кротость. Кротость прощает, восстанавливает и умиротворяет. Вот почему в Ефесянам 4 говорится, что мы должны со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг от друга, любовью стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Только кроткие люди создают единство. Лишь кроткие люди – миротворцы. Или я человек, мутящий воду. Вот еще один, номер 4. насколько хорошо я воспринимаю критику и люблю людей, делящихся ею. Кротость это делает. Хорошо ли я воспринимаю критику и люблю людей, делящихся ею? Во 2 Тимофея 2:25 говорится: «С кротостью наставляя противящихся». И я бы добавил к этому еще: «А я наставляю с кротостью или с гордостью?» Как вы поступаете? Принимаете ли вы критику с кротостью? И любите ли тех, кто ею делится? И критикуете ли вы других с кротостью? Задайте себе эти вопросы. Проверьте, известна ли вам настоящая кротость. Подытожу этим словом. Кротость значит покончить навсегда с собой. Давайте помолимся. Отче, мы знаем, что если мы не видим себя такими, возможно, одно из двух. Во-первых, я смотрю на свою жизнь и не прохожу проверки, и не вижу кротости. Значит, существует вероятность, что я вовсе не христианин. Несмотря на то, что произошло в прошлом. Во-вторых, возможно, я христианин. Но в настоящее время я живу в непослушании. Господи, помоги всем здесь находящимся видеть это. Где отсутствует кротость, там душа может быть на пути в ад. Или верующий может идти путем к наказанию. В любом случае, Господь, мы знаем, что Ты не хочешь, чтобы так было. Пока вы склонили голову, позвольте мне посоветовать вам. Вы скажете: «Джон, я хочу научиться быть кротким. Что мне делать?» Что ж, позвольте поделиться с вами двумя вещами. Вы действительно хотите быть кротким? Действительно хотите испытать ее в своей жизни? Во-первых, Христос сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Если вы хотите быть кроткими, первое, что я предлагаю сделать, узнайте о Христе. Изучайте Евангелие, изучайте ежедневно Его жизнь, красоту Его характера. Учитесь кротости у Христа. Во-вторых, в Галатам 5 главе говорится, что плод Духа – кротость. Позвольте Духу Божьему контролировать вашу жизнь. Если вы познаете Христа и уступите Духу, вы познаете кротость. Отец, молим, когда Дух Святой обличает, пусть каждый решает эти вопросы в своем сердце. Во имя Христа. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.